Здравствуйте. Это «Выбор жизни». С вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях президент автономной некоммерческой организации «Переправа» Александр Иванович Нотин. Надо заметить, что «Переправа» является одним из древнейших институтов православной общественной мысли. Приветствую вас, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Я знаю, что вы автор нескольких книг. Одна из них, «Воспитание духа воина», говорит о том, что наше время требует какого-то воспитания. И вот в чем заключается вот эта воинственность духа?
Во-первых, Россия – это то государство на лице планеты Земля, где сейчас сосредотачиваются и формируются очень важные для всего человечества смыслы, в значительной мере даже спасительные. И это тоже по промыслу Божию, который все эти годы, проводя нас через рытвенные канавы нашей ухабистой истории, подводил нас к этому служению, к служению катехона, к служению удерживающего, вводя нас в состояние Третьего Рима. И, соответственно, мы, как люди русские, живущие на территории нашей страны, окруженные, кстати говоря, всеми мыслимыми и немыслимыми религиями.
Это правда.
Синтоизма, так сказать, в Японии, буддизма, индуизма, и граничим с христианами, и мусульманами, и в себе действительно все это имеем. Ни одной другой страны больше на территории Земли такой нет. Вот это тоже в некотором смысле избранность. Если посмотреть на карту, у нас форма ковчега. И Господь все это промыслительно сделал. Но самое главное, это, конечно, наша история, наши эстафеты, которые мы получили от Византии в 15 веке. Мы несем эту эстафету худо-бедно. Второй момент – это то состояние, в которое Россия попадает после 1917 года. Это 70 лет Красной империи. Это первая вакцина от неверия, которая возникала задолго до революции 17-го года. Если мы посмотрим на Европу, она начала исторгать Бога из картины мира в общественном сознании, в общественном бытии, через научно-технический прогресс и через борьбу против католицизма, так называемых передовых интеллигентских слоев общественных. И прошла через череду революций буржуазных. По мере того, как Европа исторгала Бога из своего сознания и бытия, Европа погружалась не просто в апостасию, а она деградировала. Это очень важный момент.
Уже и морально, и нравственно.
Об этом еще писали наши выдающиеся мыслители Леонтьев Константин, отмечая уравниловку европейскую. Он называл это вторичным смешением. Сначала первичная цветистость, так сказать, европейской культуры, потом угасание и вторичное смешение. Почему это для нас важно? Потому что мы должны понимать, куда нас-то несет. И вот мы с отставанием попадаем в этот же самый капкан накануне революции 17 года. Потом революция, которая воздвигает железный занавес, останавливает
ситуацию.
Замораживает ситуацию, погружает церковь в мученичество. Начинается эпоха мученичества, которая одновременно очищает церковь изнутри, вот как хирург вскрывает. Да? Но с другой стороны, во-первых, церковь оживает мученическим светом, она оплодотворяется, с другой стороны, она очищается. И как раз то, что после 90-го года, уже после крушения СССР, мы наблюдаем стремительный, буквально свечой взлет церкви в России.
Молодежь, взрослое поколение, способны ли они вот это все понять?
Человек рожден, во-первых, свободным, во-вторых, одаренным. Каждый из нас одарен от Бога безвозмездно, определенными талантами. Эти таланты заложены в наших душах. Но тот самый гнет апостасии,
отторжение от Бога,
самоотторжение от Бога, оно одновременно парализует человеческую волю и замораживает в нем эти способности, эти таланты.
Да.
Вот это проблема, потому что человек постепенно деградирует, превращается в животного.
Теряет потенцию вот этого богопознания, боговмещения.
И самопознание в том числе. Вспомним допотопное человечество. Что сказал по этому поводу Господь через псалмопевца Давида? Он сказал, что человек в чести сый, не уразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им.
И уподобися им, да.
Это жуткий приговор, и это мы сейчас наблюдаем, потому что когда после крушения Советской Красной Империи, через поверженный, кстати говоря, обратите внимание, железный занавес, вот его снесли, на наши просторы хлынуло что? Вот все отбросы, культурно-духовные отбросы, какие Запад к тому времени успел накопить, вот это все было канализировано в Россию. Если всем остальным народам апостасия подавалась, так сказать, в течение столетий маленькими глоточками, то русской цивилизации. Она была дана единым граненым стаканом.
Залпом.
Залпом, и нас стошнило. Мы видим сплошь и рядом, что много талантливых молодых людей обращаются к этой теме.
А в почему? Церковь, если зайти, вы посмотрите, полно, из МГУ, да, из МГИМО ребята стоят, и они молятся осознанно, не просто приходят свечку поставить или записки подать. И когда с ними разговариваешь, начинаешь понимать, что они для себя уже делают некий серьезный выбор жизни.
Конечно. Обратите внимание, в то время как у нас на руинах Советского Союза, в абсолютной, казалось бы, так сказать, пустыне, где уже не было ничего живого, где люди страдали, голодали и так далее, вдруг строятся тысячи храмов, реконструируются, заново строятся, отстраиваются и так далее. Из 17 монастырей вырастает уже около 800 сегодня, в то время как европейская церковь, увы, это наши инославные братья, это мы не должны по этому поводу особо, так сказать, глумиться.
Да нет, это общая боль.
Они начинают в соборах проводить бог знает что и так далее, но это не помогает. Потому что вот это вот духовное разложение, оно уже достигло каких-то предельных значений. И вот здесь мы снова, возвращаясь в Россию, мы что видим? Что у нас под этим же самым прессом, усиленным неолиберальным давлением...
Вот это второй этап, второе лечение.
Второй этап, да. Мы видим, что вот как масло выжимают давлением, так из нашего общества сегодня выжимается закваска, о которой Господь и говорит в притче, что такое Царство Небесное. Взяла женщина три меры муки, бросила туда щепоть закваски, пока все не забродило. Закваску святые отцы понимали как душу человеческую в ее трех составных частях, тело, душа, дух, поскольку общество – это человеки, то мы можем смотреть и в общественном масштабе. Это формирование некой внутренней элиты. Этот процесс мы сейчас наблюдаем. Естественно, мы не можем его наблюдать в целом, потому что наш угол зрения очень узок. Но мы чувствуем, что что-то происходит. Общего понимания, что происходит, без духовной составляющей.
Согласен, Александр Иванович.
Без промыслительного церковного взгляда, что это Господь Бог промыслом своим выстраивает и в каждой отдельно взятой душе, и в травинке, и в птичке, и в человечестве в целом. Он выстраивает некую свою картину, некий гигантский узор. И вот в этом узоре каждый человек, по идее, должен найти себе местечко. Он свободный участник процесса, он может вообще отказаться в этом участвовать.
Александр Иванович, у людей всегда возникает вопрос, а как это на практике, каков масштаб применения в современной России вот этих созидательных идей?
Каждому из нас надо бы смириться. Смириться в том смысле, что мы не понимаем и не можем понять, и никогда не поймем вселенского творчества Бога. Мы видим только малую часть его и можем только осознать то, что нам, лично нам поручено. Это первое. Второе. Здесь очень важно понимать, что центр всего и вся сегодня, по крайней мере, это душа. Душа человеческая. Вот куда Господь промыслительно переносит центр и своей, и человеческой творческой деятельности. То есть и субъективно, и объективно. Душа.
Попытки работать с душой уже были в позитивном ключе. Введение основ православной или традиционной духовной культуры в школах. Но ведь, если говорить честно, эффективность достаточно низка.
Не знаю, я здесь не открою особой Америки, но мы видим, что каждое время возлагает свои бремена и свои задачи. Сегодня дети очень быстро стареют, потому что интернет открыл им доступ к таким вещам, о которых мы в свое время или не узнавали вовсе никогда. Я имею в виду детали, так сказать.
Я согласен.
Или узнавали там годкам к 30, там, к 25. Сегодня это все 7, 8, 9 лет, уже все. Дело в том, что человек еще не созрел физически для вот этих откровений, в кавычках, которые открываются.
Деструктивных явно.
Ну, не просто деструктивных, а растлительных откровений. И почему мы видим сейчас такие проблемы с браком, с семьей, ровно поэтому. То есть не вовремя происходит, в кавычках опять-то, просвещение от этих несчастных детей. Соответственно, государство, которое раньше их защищало от такого растления и все-таки всевало туда нравственные какие-то определенные устои.
Ну да, система работала.
Система работала, да.
Помогала семье, да, в том числе в воспитании.
Она воспитывала уважение к человеку, уважение к труду, к государству и контролировала. То сегодня все эти барьеры сняты, все разрушено, все развеяно по ветру и так далее. И вот сейчас человек сам по себе. И он подвергается
ветрам,
соблазнам, ветрам, мошенничеству в невероятном масштабе сейчас. Мы же видим, что это переносит акцент на душу. Но душу-то извне нельзя воспитать. Второй момент важный, который я говорил. Церковь, общество защищало. Теперь общество не защищает. Даже в богатых семьях, у меня много таких вот друзей и знакомых, вот они, пока ребенок растет, они его всячески оберегают, охраняют. Но он же рано или поздно выйдет.
И предъявит свои требования.
С одной стороны, с другой стороны... Общество все равно объяснит ему со временем, в каком мире он живет, правильно? И он, в общем-то, будет незащищенным. Я сейчас ровно об этом, что Господь, перенося акцент на душу человеческую, он говорит, вот здесь и ваши таланты, вот здесь ваши энергии, вот здесь ваша защита от энтропии внешнего мира, здесь внутри человека, разрушительной энтропии. Вот здесь ваше истинное, а не ложное просвещение. Вот здесь все лекарства от всех тех страшных напастей, которые вас окружают со всех сторон. Вот отцы, в частности, нам говорят, душа – это внутренний человек. Мы же, вот сегодняшняя вся цивилизация, она занимается только телом. Обратите внимание.
Внешним человеком.
Проанализируем любую рекламу справа налево, сверху вниз, и вы найдете, что 99,9 в периоде посвящены телу.
Кушай это, одевай то, езди на этом.
Оказывается, одна из важнейших задач апостасийного, сатанинского вот этого вот переворота,
напора.
Таким образом заморочить голову человеку,
согласен, Александр.
Забить его такой ненужной информацией в таких объемах, настолько ускорить темп его жизни, суету.
Заставить его вожделеть вот эти внешние вещи, постоянно причем.
Переключая его интерес с души на тело.
С внутреннего человека на внешнего.
С внутреннего на внешнего.
Согласен. Потому что, механика, конечно, простая.
И вот здесь еще один важный вопрос. Мы должны все-таки вот в современном российском обществе, находясь на пике научно-технического прогресса, наблюдая все его достижения, которые еще надо обдумать, мы должны признать, ребята, хватит уже играться в бирюльки. Пора признавать незримый мир. Пора признавать правоту книги Бытия, книги Моисеевой, книг пророков, притчи Соломона. Нам надо понять Евангелие по-новому, потому что там нам объясняется самое важное, что есть. Если мы не поймем своей души, мы никогда не сможем реализовать ее потенциал.
Александр Иванович, вот вы все время говорите «душа», «внутренний человек», «невидимая личность». Но ведь большинство людей, знаете, такой скептической закалки, материально зашоренные, они же даже не понимают, о чем это речь. Как понять, вот, что это реальность?
В 1901 году в Америке, тогда еще очень консервативной, кстати, до 20-х годов прошлого столетия, за попытку пропаганды Чарльза Дарвина и его безумной гипотезы, тогда еще в Америке могли и в тюрьму в некоторых штатах посадить. Вот она была еще такая, традиционная. Так вот, один из тогдашних биологов, и человек, видимо, не бесталанный, он даже взвесил душу. Он создал такие весы, очень точные, до грамма.
Согласен.
С кроватью, в виде кровати. И на этих весах умирали люди. Такие эксперименты проводились. И в момент смерти человек терял примерно 20 грамм. Это абсолютно достоверное уже. И больше этого даже опыта уже не продолжать, потому что там было набрано достаточно эмпирического материала.
Все отцы святые, все Евангелие говорит о внутреннем человеке. И все события, притчи, если их не объяснять с точки зрения именно
души,
духовного контекста, то тогда человек сразу попадает в какие-то потемки.
Апостол Петр говорит о сокровенной сердце человек, сразу указывает на сердце как центр человеческой личности, в нетленной красоте молчаливого и кроткого духа. И теперь мы с вами приступаем к самому главному. Мы приступаем к целой науке.
Науке целой науке. Вот мне нравится это слово,
внутреннем человеке. Во-первых, это по своему происхождению тело материальное, только тонкоматериальное.
Да, об этом даже сейчас ученые говорят. Да. Это объективная реальность.
Конечно. Но отцы это открыли еще там 2000 лет
назад. Еще микроскопа не было.
Еще ничего не было, да. Во-вторых, это тело полностью повторяет контуры человеческого тела. Если бы мы его могли
замечательно
видеть.
Замечательно. Правда.
Полностью повторяет.
Правда,
да.
Правда.
Даже волосы есть, писал Макарий Великий.
Правда.
Даже у этого человека. В-третьих, этот человек бессмертный. Потому что он, в отличие от тела, которое в должный момент будет предано земле и уйдет туда, откуда и взято, как Господь объяснял еще первым людям.
Прах к праху.
Из земли ты взят, и в землю отыдешь. И, наконец, это тело, которое содержит личность. Внешнее тело – это все-таки больше скафандр. Мы не будем его совсем унижать, это очень важная часть. Оно воскреснет.
Это часть, да.
Но внутреннее тело – это личность. И личность, которая будет жить после физической смерти внешнего
тела. Она неуничтожима.
Неуничтожима,
единожды появившись в бытии.
И что самое интересное, что эта личность, она и формирует облик того человека, который предстанет суду Божию, пройдя земной путь. Она раскроется как книга после своего исхода из тела, после того, как разлучится, и на ней как отметинки будут. Отметинки или раны, или какие-то царапины, или тяжелые травмы, или язвы, или что-то еще. Все следы всех ее негодных злодейских дел,
и даже
совершенных
мысли
на земле. Да, поэтому мы должны еще и говорить, что это летописец нашей жизни, внутренний человек. Нам пора всерьез говорить о том, что даже в вузах, даже в школах, нам надо начинать как бы два параллельных образования. Может быть, я говорю сейчас слишком смело или слишком самонадеянно.
Надо говорить.
Но одно образование должно быть рационально материалистическое, даже
это
рационально
нормально.
Вещественное, да. Но мы должны изучать внешний мир, он весь вещественный.
Это называется естествознание.
Естествознание, да. Второе образование должно быть посвящено именно вот этой части, потому что там огромное количество тончайших деталей, в не меньшем количестве, чем вот во внешней стороне.
Чем физики, химии, математики и алгебры вместе взятых.
И вот когда человек начинает постигать эту науку, вот бутон его души раскрывается, обнаруживая те таланты и способности, о которых он не ведал, и, может быть, проживя всю жизнь, никогда не узнает, если он не занимается душой. Душой надо заниматься предметно, как телом. Удивительное свойство. Вот смотрите, вот сейчас как устроена подготовка молодого человека к современной жизни. Ему объясняют, вот это не делай, вот это, и это. Но пока ему объясняют, показывают те капканы, которые видимы, незримый враг сооружает еще два десятка капканов, которых он не знает. Так что рано или поздно все равно туда угодит. Почему важна сейчас религия, связь с Богом, понимание, что такое внутренний человек, и мобилизация его потенциалов? Ни родители, ни семья, ни общество,
ни школа,
ни школа, ничто уже ребенка больше не защитит никогда. Ну, если только в России будет Святая Русь еще на какое-то время. А что защитит? А защитит Господь через открытую душу, через понимание ребенком, как ухаживать за своим внутренним человеком.
Ему надо дать главный иммунитет,
да.
Вот этот.
Вот это и есть иммунитет, потому что тогда уже ребенок будет смотреть не своими глазами.
На жизнь, на оценку.
А Божьими глазами.
Да.
Он будет держаться за ризу Господней. Господь его поведет узким путем. И этот узкий путь обойдет все вот эти препятствия. Господь от него отведет ненужных людей, нужных подведет. Все будет устроено, как отцы святые говорят, верующему человеку все способствует во благое.
Благо спешествует.
Потому что Бог сам есть благо, да. Но это, к сожалению, без серьезных знаний. Это очень серьезные знания, которые должны подаваться системно. И должны подаваться опытными учителями по определенным методикам, которых пока тоже нет. Мы сейчас затрагиваем только суть проблемы. И какие-то первые такие наброски, может быть, каких-то вот я в книгах своих пытаюсь изобразить. Но это надо развивать. Целая наука о внутреннем человеке. Через определенные знания. И, что очень важно, определенные навыки. Навыки духовно-светские, где церковное соединяется с мирским.
Это очень важно, потому что, как правило, как только до этого доходит, люди сразу говорят, ой, нет, я что-то, я вот, у меня Бог в душе, и я как-то вот с ним и буду в душе ходить спокойненько.
Больная душа, она не позволяет к себе прикоснуться.
Да.
Это как оголенный нерв.
Это правда.
Первое же прикосновение, ой, больно, ой, здесь это, ой, лучше не буду. Потому что это тоже труд. Это труд тяжелый над собой. У меня очень много людей, которые мечутся по жизни, значит, меняют своих каких-то
и даже спутниц. Супербогатые люди.
Супербогатые.
Теряют смысл в депрессию и вплоть до самоубийства.
Депрессия сейчас вообще первое место в мире. Обогнал уже сердечно-сосудистые. А почему опять-таки? А потому что смерть-то приближается у каждого из нас, правильно? А человек не готов. И душа это точно знает. В отличие от тела. Тело, оно боится земли, но оно особо не парится. Ему деваться больше некуда. А вот душа-то знает, что человек ничего не делает, не готовится, она начинает трепыхаться там. Во-первых, она больная, конечно, и никто за ней не ухаживает. Во-вторых, она понимает, что приближается финал.
Финал приближается.
Да, переход в другую жизнь. И она начинает изнутри его толкать, бить. Ты давай там это.
Давай вот это, давай там
а
то.
А он не понимает, чего от него требуется. Что от него требуется, разобравшись в этих глубинных внутренних вещах, заниматься своим внутренним человеком. Через покаяние, через смирение, через церковную жизнь. И тогда душа приходит в здоровое состояние однажды, соединяется с Богом. Человек идет узким путем правды. И человек обретает радость. Он обретает радость, глаза открываются.
Александр Иванович, я вам искренне от всей души желаю здоровья, сил телесных и душевных.
Спасибо.
Помощи Божией вам во всех ваших начинаниях. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был Александр Иванович Нотин, президент автономной некоммерческой организации «Переправа». С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.